Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья. Мария Заостровных в студии. На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Вот это кино». Обсуждаем мировые и российские новости кино, новинки кинопроката, говорим обо всем, что связано с кино, с киноиндустрией, с журналистом, драматургом, кинокритиком Алексеем Вдовиным. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, друзья.
Ну что ж, в этот раз поговорим про 27-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Я кратко так напомню. С 91-го года он проводится. Основали его Марк Рудинштейн и Олег Янковский. В конкурсе могут участвовать фильмы, снятые на русском языке. Ну вот «Брат» Алексея Балабанова, «Нежный возраст» Сергея Соловьева, «Бедные родственники» Лунгина, ну и «Особенности национальной охоты», пожалуй, вот Александра Рогожкина. Это короткий список из многочисленных картин, которые получали гран-при фестиваля. Алексей, знаю, что в этом году вы пристально следили за фестивалем, что там происходило.
К сожалению, не было возможности следить за этим пристально воочию, находясь на площадке фестиваля.
Но то есть в Сочи вы не ездили?
Нет, не получилось.
Жаль.
Ну, мне самому жалко. Вот, но публикации, слава богу, выходили, в том числе и в Екатеринбурге, поэтому возможность наблюдать была. И отсеивая вот этот флёр неизбежной светской хроники, все эти красные дорожки, декольтированные платья.
Скандалы Михаила Ефремова.
Да, в общем, но в любом случае можно было понять о том, что за фильмы там были представлены, и что нам, как зрителям, в ближайшем будущем, я надеюсь, предстоит, если они дойдут до широкого проката, а там есть что посмотреть.
А сколько вообще картин доходит, вот так вот, по опыту, с прошлых?
Победители доходят, как правило, все. И пытливый зритель, он в любом случае в афише найдет там пару недель проката какого-то отечественного фильма знакового и успеет на него сходить. Ну, и потом в любом случае в Доме кино хорошая площадка и интересных режиссеров, интересные фильмы, Михаил Немченко, допустим, привозит вот просто на творческие встречи. Такая возможность есть, просто надо следить за афишей. Не так продолжительно все в кино идет, но, слава богу, появляется.
А, кстати, вот почему, допустим, оскаровские картины, которые, да, на Оскаре побеждают, они идут полным метром. Картины, которые у нас на тех или иных российских кинофестивалях, будь то кинотавр или будь то кинофестивали поменьше, они почему-то идут вот какими-то урывками. Что-то доходит до зрителя, что-то нет.
А это такая рыночная палка о двух концах, такой парадокс.
С одной стороны,
да, нам говорят, ну вот зрители же хотят вот блокбастеров, зрители хотят кассовое кино, там боевики, вот мы их поэтому показываем. Но с другой стороны, зрители и не будут хотеть ничего другого, если у них не будет возможности выбора и возможности самим посмотреть и сделать выводы, что им близко больше. Вот история хороших кассовых картин отечественных, та же «Легенда номер 17», тот же «Экипаж» недавний, показывает, что, в общем, если эти фильмы доходят, если они прорываются в кино, то они способны снискать популярность.
А «Экипаж», он разве где-то проходил по какому-то кинофестивалю?
Нет, я имею в виду то, что выстреливает те отечественные фильмы, которые реально до зрителя доходят и доходят широким прокатом. Mm. Или даже вспомнить «Брестскую крепость» Александра Котта, которая в свое время особо не рекламировалась, в отличие от Михалковского, так сказать, шедевра, да, «Цитадели» и прочего. Вот. И в то же время она и по сборам-то обогнала Михалкова там на порядок. Вот. Так что надо просто дать возможность зрителям это кино увидеть. А там уж они сами выбор сделают. Я практически уверен, что он будет в пользу отечественного кино.
Главный приз кинофестиваля «Кинотавр» в этом году – фильм «Хороший мальчик» режиссера Оксаны Карас. Вот что удалось узнать на данный момент про эту картину? Вообще, стоит ли на нее сходить, когда она, надеемся, опять же, дойдет до кинотеатров?
Да, мы, слава богу, Мария, сейчас с вами оказались в такой интересной ситуации, когда эти фильмы мы посмотреть еще просто физически не можем, они еще не дошли до проката, доступ к ним закрыт, и в любом случае мы по каким-то обрывкам, отрывкам и по тем сведениям, которые нам, мы можем себе составить представление хотя бы по списку тому, который в титрах появится этого фильма. Вот. Ну, во-первых, начнем со сценария. Михаил Мистецкий, наш молодой, ну, относительно молодой, но по киношным меркам, скажем так, молодой сценарист, который уже выстрелил в «Легенде номер 17».
Но он засветился уже.
Да, «Тряпичный союз», его вот недавно вышедший фильм, тоже кто видел его, говорят, очень интересное такое знаковое кино. И здесь он автор сценария. Вот. Это первое, что обращает на себя внимание. Потом актерский состав. Это, прежде всего, вот пара ролей второго плана. Ефремов, Хабенский. занятые в этом фильме, говорят, тоже очень частично выпрыгнувшие из своих амплуа в этих ролях и показавшие себя с самой лучшей стороны. Вот и главный герой, молодой парень, причем авторы фильма ждали этого актера год там с чем-то или пару лет, пока он подрастет. Да, они кастинг, когда возник замысел фильма, когда только первая сценарная заявка была, они проводили кастинг, они нашли этого парня, но он еще не подходил для роли, ему надо было чуть-чуть подрасти. И он чуть-чуть подрос, они его счастливо дождались, его сняли в главную роль. Вот. И потом тема детства, мне кажется, она очень интересная. Мистецкий в одном из интервью сказал, что первый толчок у него был вот где-то вот Петров и Васечкин, вот такие вот до традиции такого качественного кино о детстве, причем, ну, не глубоком таком детстве, там, 12-летнем, а вот о подростках. То есть самый, в общем-то, сложный.
Самый сложный возраст.
Самый сложный возраст, да. И зная чувство юмора и способность к иронии, в том числе и к самой иронии сценариста, да, мы вправе ожидать и интересного нетривиального сюжета, и каких-то трогательных вещей, которые нас, наверное, порадуют в кинозале.
Ну, будем надеяться. Лучшая режиссура. Ученик Кирилла Серебренникова, режиссера. В описании в кратком говорится, что главный герой, мальчик Вениамин, считает, что знает все о моральных нормах, как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хорошо и что такое плохо. Его поведение для окружающих становится серьезным испытанием. То есть, ни много ни мало замахнулись на какие-то сложные проблемы бытия.
Да, на самом деле, мне кажется, Кинотавр тут пошел на компромисс, потому что вот и хороший мальчик, и ученик — это такие два полюса. С одной стороны, хороший мальчик — это картина, ну, так скажем, не, вряд ли способная провоцировать какие-то социальные конфликты и какие-то безумные холивары в сети.
Просто развлекательное кино.
Ну, да, в известном смысле, конечно, развлекательное, там наверняка будет о чем задуматься, но ученик, он, Серебренникова, он намеренно заостряет какой-то социальный пафос, и история, на самом деле, там длинная. Вначале это была пьеса, причем пьеса немецкого автора, молодого драматурга.
Мариус фон Майенбург.
Да, я просто не рискнул выговорить фамилию. Потом Серебренников взял ее для постановки в Гоголь-центре в Москве, он известен как театральный режиссер прежде всего, причем режиссер такой достаточно радикальный. Он поставил ее в Гоголь-центре, собрал совершенно разные отзывы. Сейчас воплотил это в форме кино. Причем критики говорят, что фильм достаточно театральными средствами решен. То есть много длинных кадров таких театральных, отчасти постановочных. В интонациях актеров много такого немножко театрального. Вот. Не знаю, насколько подходит для кино. Я опасаюсь, на самом деле, в связи с этим фильмом другого. Вот в ситуации, как с Левиафаном Звягинцева, который как кино хороший фильм, на самом деле, действительно хороший, но другие люди поднимают это на щит и начинают с этими щитами друг против друга ходить. Ведь Серебренников здесь берет очень острую тему, религиозную в этом фильме. Мальчик Вениамин, он такой воинствующий православный неофит. Судя вот по...
Даже вот так вот.
Да, он не расстается с Библией, он ее постоянно цитирует, использует. И его антагонист в этом фильме — учительница биологии, которая, наоборот, такой атеист, тоже вот такой очень, ну, не знаю, насколько воинствующий, но вот агрессивный достаточно. И вот главный конфликт, он вот в этом фильме между ними происходит.
То есть, ни много ни мало конфликт религий.
Абсолютно, абсолютно так. И мне кажется, что в нашем обществе, которое сейчас, в общем-то, достаточно раздражено, и которое все время тычут палками, вот в том числе и в этих больных местах. Вот. Мне кажется, что этот фильм, он вот послужит поводом не для разговора об искусстве, да, не для разговора о кино, а для разговора как раз о таких вот болезненных для нас вещах. Как это будет, неизвестно. Посмотрим, посмотрим. Ну, вот у меня такое опасение есть. Серебренников режиссер хороший. Но, опять же, голова у него устроена вот немножко не так, допустим, как у меня. Мне сложно воспринимать те вещи, о которых он говорит. Вот. Ну, посмотрим. Посмотреть этот фильм, наверное, стоит, но я пойду на него с определенным опасением.
Ну, то есть, где-то вот тут прозвучало сравнение со Звягинцевым в одной примерно плоскости. Ну, по крайней мере, вот тематика.
Ну, отчасти. Да.
Приз за лучшую женскую роль Наталья Павленкова, фильм «Зоология» режиссера Ивана Твердовского. Если вдруг где-то всплывет имя этой актрисы, то вот имейте в виду. Ну и лучшая мужская роль, кстати, дебютная картина «Коллектор» режиссера Алексея Красовского, Константин Хабенский получил.
Да, ну, насчет дебюта, это такой относительный дебют. На самом деле, Алексей Красовский не чужой в мире кино человек. Он,
ну, я думаю, что люди на Кинотавре, они как-то не чужие кинематографы.
Ну, да, а Красовский, он долгое время писал сценарии, сериальные сценарии. Сценарии, насколько говорят, неплохие. Вот. Ну, по крайней мере, список там насчитывает что-то порядка 10 сценарных работ, таких достаточно серьезных. Мне очень безумно интересен «Коллектор», вот почему. Там достаточно нетривиальная для кино история. Фильм снят за 7 дней, точнее, за 7 ночей. Угу. Он снят в одном съемочном практически павильоне. То есть там такое офисное пространство достаточно нейтральное. В этом фильме Константин Хабенский играет соло. Там, по сути,
нет других актеров.
Угу. Там звучат телефонные звонки, там какие-то голоса раздаются, там какая-то массовка на улице. Вот. Но Хабенский в кадре все время один. Вот это, по-моему, безумно интересно, тем более, что сам фильм, он снимался в хронологическом порядке, то есть там чередование сцен было вот строго последовательным, как развивается сюжет, ну и потом сама фигура коллектора, то есть человека, который занимается выбиванием долгов.
Это то есть такой... теперь про них уже стали снимать фильмы.
Да, это знаковый персонаж для нашего времени, а Хабенский выдающийся, мне кажется, современный актер, и как это все будет решено, а судя по трейлеру, судя по тем материалам, которые появляются, ну, это такой, возможно, психологический триллер ждет нас. Ночь, Хабенский, угрозы телефонные, ну и дальше что-то будет развиваться.
Ну и дальше посмотрим, чем закончится.
Хочу, да, посмотреть.
Ну, будем надеяться, опять же, что доберется все-таки до какого-никакого проката, и мы сможем увидеть на больших экранах. А, так, ну, в принципе, вот по самым основным, так скажем, номинациям мы прошлись. Вот...
Я бы еще, если позволите, пару слов сказал про документальное кино. Угу. «Чужая работа» Дениса Шибаева. Это ученик Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. То есть это такое мекка молодых документалистов, они воспитывают достаточно интересных режиссеров. И тут фильм о таджикском гастарбайтере, который приехал в Россию из Таджикистана, у него дома на родине остались жена и двое детей.
То есть тема тоже,
да,
абсолютно,
а
для
он
нашего
сам,
времени.
Несмотря на то, что и он, и его родственники, с которыми он живет, они работают на каких-то странных, ну, естественных для гастарбайтеров работах, там уборщицы, грузчики, но он актер, и он мечтает сделать карьеру.
Кто бы мог подумать.
Да, и Шабаев, он как, собственно, Разбежкина и учит, он с таким погружением где-то год работал над этим материалом, он был в Душанбе, летал туда, оттуда, и он погрузился в эту тему, самые главные герои его подпустили к себе достаточно близко и дали возможность вот этот мир проникнуть и нам его показать, и это, мне кажется, очень интересно, тем более одна фраза, которую в интервью Шабаев сказал, мне очень тронула, он говорит, я когда летел из Душанбе на самолете, я обратил внимание, что вот в самолет садятся в Душанбе нормальные, уверенные в себе, интеллигентные люди, и выходят в Шереметьево уже забитые, жалкие...
Рабочие,
да. И вот эта трансформация, которая в том числе и в нашем сознании, наверное, происходит, да, когда мы видим этих людей на улицах рядом с нами. Я думаю, что тут будет интересное исследование вот этих вот путей.
Ну, хорошо. Еще знаю, что вы отметили картину из неотмеченного, которая не получила никаких наград. «После тебя» картина называется. Вот то за картиной, почему именно на ней решили сделать акцент? Чем так зацепило?
В фильме «После тебя» играет Сергей Безруков. Угу. Получилось так, что у нас в зрительском восприятии Безруков, как вот с бригадой еще заложилось, мы как-то к нему так, ну, многие, по крайней мере, достаточно критично относятся. Все вот эти его многочисленные роли, где он играет, каких-то знаковых, да, людей, театральных в том числе, Есенин, Пушкин, вот на афишах мы видим, Высоцкий в этом фильме, спасибо, что живой, да. Здесь тоже такая биографическая работа. Безруков играет танцовщика балета, причем, ну, такого гениального, это подается с самого начала, что это гениальный танцовщик балета, который стоит перед угрозой полной потери, значит, своего будущего. Там грозит ему какие-то, по медицинским показаниям, чуть ли не паралич, в общем, все. И он задумывается о том, как использовать оставшееся ему время в профессии, в том числе для того, чтобы оставить память, какую-то достойную память. А он знает о себе, что он гений. И у него очень сложный характер.
Ну, как и у любого гения,
да,
в принципе.
Да, да. Вот. И вот этот сюжет развивается. Фильм снимала его новая супруга, Матисон, да. Анна Матисон, его новая супруга. И, к сожалению, в большинстве материалов, которые в открытом доступе сейчас появляются, там они посвящены светской хронике, светским сплетням. Это понятно, потому что Безруков такая знаковая персона. Но при этом то, что удалось сделать в фильме, мне кажется, заслуживает внимания. Потому что там использованы интересные приемы таких документальных реконструкций, настолько уверенно и точно сделанных, что многие зрители сейчас начинают вот этого персонажа фильма уже искать в интернете, интересоваться его биографией.
А, то есть персонаж на самом деле вымышленный, но создается такое впечатление, что он жил.
Да, и там такие приемы, там, допустим, этого героя приглашают к Малахову, пусть говорят, и там большие фрагменты этой программы.
То есть полное погружение,
да,
в реальность.
Документальный фильм об этом персонаже. То есть вот такие вот интересные приемы. Мне очень интересно посмотреть на Безрукова как на актера вот в серьезной драматической работе. Судя по тем фрагментам, которые есть в сети, фрагментам фильма, судя по трейлеру, там интересная драматическая роль. А еще мы вспоминаем сразу фильм «Черный лебедь» Даррена Аронофски с Натали Портман, посвященный как раз балету и проникновению вот в эту...
Но он Оскара взял.
Да, вот в эту жуткую совершенно балетную жизнь. «Черный лебедь», да. И мне кажется, тут какую-то параллель с «Черным лебедем» мы вправе ждать. И будет интересно и по-хорошему так душещипательно.
Ну, то есть Анна Матисон у нас не только теперь новая жена Сергея Безрукова, но еще и хороший режиссер.
Насколько хороший, нам предстоит увидеть. Мне кажется, будет интересно.
Картина «После тебя» стоит тоже как-то обратить внимание. Мы сегодня просто как некий проводник такой в мире нового российского кино. Раз уж разговариваем про кинофестиваль «Кинотавр». Ну, вот если все-таки взять кинофестиваль как некий вектор развития современного кино, вот как вам кажется, куда все идет?
Я бы пару вещей обозначил, наверное. Во-первых, что радует, и радует не только на этом «Кинотавре», а последние годы в принципе в российском кино, но и на «Кинотавре» это проявилось в самой лучшей степени, это разнообразие. Если у нас был период, скажем, если так откатывать назад, период, ну, какой-то вот бандитских фильмов, да?
Ну, это 90-е, 2000-е,
да.
Начало.
У нас был период, когда, значит, мы снимали какое-то кино на, ну, условно говоря, запрещенные темы, да? Когда, казалось бы, архивы исторические открылись, вот давайте сейчас все разоблачим. Был такой период. Был период, ну, условно назовем его чернушный, когда мы снимали про дно жизни. А сейчас мы действительно и жанрово, и с точки зрения тем, с точки зрения картинки, пришли к какому-то такому логичному разнообразию. Ну что, есть фильмы, заряженные как блокбастеры, есть фильмы действительно про, ну, условно говоря, дно жизни. Есть фильмы про каких-то, ну, героев нашего времени, вот того же «Коллектора» возьмем. То есть есть комедии, достойные комедии, хорошие комедии, кассовые. И вот это разнообразие меня очень радует. И мне кажется, в скорости наступит момент, когда люди перестанут уже говорить: «А, я не смотрю российское». А, есть что посмотреть, слава богу, и, в общем, мы идем в правильном направлении, мне кажется.
То есть скоро наступит тот миг, когда, наконец-то, наше российское кино перестанут ругать и начнут смотреть.
Да, и надо чуть-чуть все-таки государству усилить, мне кажется, не только в кино, но и дальше поддержку финансовую, законодательную, и про квоты на показы российского кино в кинотеатрах не устаю говорить.
Ну что ж, действительно, будем ждать, когда у нас выйдут фильмы, ну хотя бы вот про те фильмы, про которые мы сегодня успели поговорить. Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что сегодня мы в программе «Вот это кино» разговаривали с журналистом, драматургом и кинокритиком Алексеем Вдовиным. В студии была ведущая Мария Заостровных, и встретимся через неделю на волнах радиоканала «Воскресенье». Всего доброго!